сам подал, возможно, такой сказать правду или не сказать правду.
Сейчас
он говорит, слушай, смотри, так, либо шапка здесь есть, а он же управляет, он встает и говорит, есть сидящие здесь, либо шапки нет. Солгал или не солгал? Ну, были моменты, где он уже, поскольку сельский Ванечка, когда простота такая поражает, открытость, тоже вторая ситуация, которая с ним произошла, пришел он в храм еще один раз, ну, прочищаться. Ну, там батюшка говорит, так и так, вот это тело, хлеб, это тело Христа, ну, один к одному, имеется в виду. Он когда это услышал и засвистел в храме. Ну, тут конечно, кощунство такое, ну, там, конечно, попало по полной программе. Донесли об этом братьям, как положено, правда, да, вот этим протестантам, что вот ваш тут делаешь, там, вот ваши, ваши. Ну, вызвали его братья, объяснили ему, как могли объяснить, что это неправильно. Ну, потом продолжается разбор, как дальше, вот, служение совершаем, как пробовать Евангелие, чтобы оно находило дорогие. Я хочу отметить, как
ты засвистел, спрашивает, чем ты засвистел, братья. Я когда пришел в храм, услышал, что Христос – это хлеб. Я, говорит, как подумал, это какая...
Должна быть горшок, в который этот хлеб надо поставить. Какой ухват, ну, старший храм, знаете, когда жиророготовый заказчик взять печку поставить. А какая печь, в которую нужно было этот хлеб поставить. Я как подумал и засвистел. Ну, это в голову не вкладывается. Ну, пожурили, нехорошо, брат, это так, мы светлые, ну, мы же можем тоже что-то сказать, правда, подобное. Но потом, что делать, как он дальше пробовать Евангелие осуществлять? Ну, давай, ну, Евангелие, вторую, скажем, Евангелие, а как ты думаешь, как свистели, так и будем свистеть? Ну, по-простому, не понимаю, как это не понимание свиста, ну, понятно, не призывает никто к свисту, но какие вот моменты были очень интересные, как оно зарождалось христианство? Такое самобытное, я имею в виду протестантское движение царской России. Мы идем, друзья, дальше. Некоторые моменты, где даты перед вами, здесь еще думаю, можно это писать, и 64-й год, о чем мы говорили. Есть три даты фактически, две на доске, коротко не скажу, три даты, которые являются, это главные предпосылки того, что христианство отдалило, вернее, стало формироваться отдельно от иудаизма. До этого они были вместе, о чем мы до перерыва говорили. 49-й год. Произошел самый первый собор. Самый первый, я смею сказать, Вселенский собор, христианская церковь. Когда поднялся вопрос о том, нужно ли выполнять закон Моисея христиан. Серьезно? Завтра коснемся, сегодня немножко тоже коснемся этого вопроса. Нужно ли? И когда собрались они в Иерусалиме, это происходило именно в 49-м году, дата достаточно точно утверждает об этой дате исследователи Библии, что это было именно тогда, когда решался вопрос об отношении к закону. На этой встрече, на которой инициатором этой встречи был Павел, в тот момент, когда он стал совершать проповедь Евангелия по всей Римской империи, он стал соприкасаться, конечно, со своими собратьями, которые постоянно старались ставить палку в колесо. Вот надо христианам соблюдать, значит, хорошо, учение Христа хорошо, но форму, которую они предлагали, это учение Христа плюс закон. Вот тогда что правильно делать, что понятно, да, такая постоянная тематика. Конечно, Павел соприкоснулся с этим вопросом, и это была правильная его позиция, при всем том, что был достаточно высокий интеллект, да, он понял и принял правильное решение, он не может один это решать. Я пойду к братьям, они собрали служителей и провели эту очень серьезную дискуссию. Приняли решение, вы помните, суть этого решения, в чем заключается? Значит, воздерживаться от удавливания, крови и блуда. Это и все. И никакого большей бремени они не наложили на верующих. Это первое после. Это важно помнить. Кто сегодня хочет исполнять закон Моисея, читайте 15 главу. Апостолы приняли решение о том, как относиться к закону. Деяния 15 глава. Итак, уже ясно тогда было видно, что между иудаизмом и христианством наметилось восхождение, правда? Вот это очень важный вопрос, отношение к закону. Второй момент, 64-й год, это вторая дата, она здесь не помечена перед вами, я уже об этом говорил, это Нерон сжег Рим и обвинил христиан. И они, естественно, стали уже персонами граждан, стали их преследовать. И третий момент очень важный, 70-й год, догадайтесь, что это за дата? Разрушение Иерусалима. Разрушение Иерусалима, храма. Вот несколько моментов очень интересных, это действительно очень трогательно было для христиан, Христос сказал, предсказал, когда увидите Иерусалим окруженный войсками, тогда находящиеся в Иудее будут в Боже. И вот интересный момент, можете себе представить такую тупиковую ситуацию по-человечески. Иерусалим окружен, Иерусалим окружен. И вот когда увидите Иерусалим окруженный, берите в Боже. Как бежать к этому окружению? Понимаете, вот это, когда не понимаешь эту ситуацию, ну, все там нормально. Ну как бежать, когда город окружен, куда ты побежишь? Но христиане, помня слова Христа, знали, что если Господь это сказал, Он даст возможность убежать. Что произошло? В это время Иерусалим был окружен войсками, Веспасианом, да. Значит, и что там произошло? В этот момент умирает император Римской империи. И этого полководца отзывают для того, чтобы сделать его императором в Риме. На короткое время осада Иерусалима ослабляется. Христиане явно понимают, что это сигнал, убежали в горы. А вот те, кто считают, умрем в нашем городе, это наш город, наша столица, они погибли. Интересный момент, это очень важно, вот это помнить, как Господь проговорил с народом своим. Христиане понимали, что наше жительство на небесах, как Павел писал, да? Не земной город. Это не значит, что все равно, какой город, мы не будем о нем думать. Нет, друзья. Но, если сказал Господь, мы не так поступаем. Итак, вот эти три даты являются главными предпосылками того, что иудаизм с христианством разошлись. Дальше стало христианство формироваться уже отдельно. Отличительные особенности церкви по отношению к Ветхому Завету. Важный момент. То есть не забывайте, что на первых порах христианство, оно очень тесно переплетено было с иудаизмом, с Ветхим Заветом. Поэтому один из главных вопросов, если уже наметились предпосылки, да, вот три даты, которые мы с вами определили, которые явно говорят о том, что разойдутся, но невозможно дальше быть в одном направлении, да, то каковы предпосылки, как теперь смотреть на Ветхий Завет? Это Слово Божие или Слово Божие надо выполнять или не надо выполнять? Ну, во-первых, говорили о том, что отношение к закону, стало регулироваться решением апостола Соловьева. Вопрос закрыт. То есть, как смотреть на Ветхий Завет через решение собора? Это уже апостол принял. Дальше, важный момент еще, что Иоанново крещение, которое было на основе Ветхого Завета. Иоанново крещение, это крещение покаяния. Это не то крещение, которое сегодня, согласно Священному Писанию, должно производиться в сознательном возрасте, но не в детском. Это было крещение покаяния. То крещение, которое сегодня совершается в своем пути, в сознательном возрасте, это крещение во имя Христа в смерти. Иоанново крещение, крещение покаяния. Они крестились и исповедовали Христа. Можно предположить, опираясь на деяния 19 главы, что Иоанново крещение было отменено. Когда Павел попал в Ефес, это было в Ефесе, третья столица христианства, помните, где христианство нашло свое развитие? Там он нашел 12 учеников, учеников, которые приняли Иоанново крещение. И он их спрашивает, вы имеете Духа Святого? А мы даже не слышали. Помните эту ситуацию, когда он перекрестил? Вот этот факт является для нас показателем того, что Иоанново крещение было отменено. И вот это один из фрагментов, говорящий о том, что действительно это произошло. То есть покаяние осталось в силе как факт покаяния, но погружение в воду при покаянии уже не практиковалось. Это в том момент, то есть как христианство стало уже отдельно формироваться. Итак, отношение к закону регулировалось апостольским решением, 49-й год первого собора. Теперь отмена Иоанново крещения, и церковь стала формироваться, имея четыре действия, скажем, четыре проявления, четыре фактора. Вы хорошо знаете, Деяния 2.42, учение апостолов, общение, преломление хлеба и молитва. Это вот то, что и сегодня определяет, в чем суть церкви. То есть, если общество, любое общество собирается, и там присутствуют их четыре фактора, то это общество может называться церковью. Обратите внимание. Это очень серьезный показатель. Если в обществе пребывают на первом месте в учении апостолов, но не в своих традициях и обрядах. Обратите внимание на это. Если они пребывают в общении, не только в душе верят. Если они пребывают в преломлении хлеба, вечеря Господня, и в молитве, то это для нас, для исследователей Библии, является основным показателем того, что это общество может называться церковью. Можно сделать небольшое отступление, но очень важно слово церковь означает избранный. Это слово употреблялось и в светском обиходе. Это греческое слово, означающее вызванный. Буквальный перевод слова «экклесия» – «эк калео». «Эк» – «из калео» – «позвать», «вызванный». Если говорить о теологическом, о библейском, о богословском значении этого слова, то он означает следующее. «Экклесия» – греческое слово, или «церковь» – это вызванный Богом для определенной цели. Бог вызвал их для определенной цели. И вот они идут к этой цели. Давайте, друзья, пойдем далее. Давайте немного коснемся второго века, тоже важный момент. Мы сейчас все обсуждали зарождение христианства, соотношение с Ветхим Заветом, разделение уже, скажем, исторически сложившееся разделение между иудаизмом и христианством. Ну и уже к концу первого века христианство стало существовать отдельно. Может, еще одна деталь очень важная, она будет, если полезна для нас. Когда иудаизм выгнал из среды себя христиан, то есть погнались из храма, из синагог, то вот именно с этого момента на христианство начались гонения. Чем это объяснимо? Римская империя сама по себе была очень толерантна, очень терпима к другим религиям. Если они завоевывали какую-то территорию, то они позволяли этому народу поклоняться своим богам. Единственное, что там должен быть их римский бог, ну, чтобы и вы, и мы. Иудаизм официально был признан римским государством. Еще одна деталь очень важная, что почему он был признан? Хотя, не такая многочисленная группа была евреев, но вместе с этим они прекрасно понимали, что, простите, может быть, за такое жизнь еврея лучше не тронет. Он умрет, но он останется на своем. Кто-то из вас, возможно, знает, у нас нет времени сегодня говорить о Маковейском периоде. И римская власть очень хорошо помнила о том, как отстаивали свое право быть евреем, когда в 168 году до рождения Христа, когда греческая цивилизация распалась, помните, после Александра, смерти Александра Великого, то его территория, которой он управлял, была разделена между людьми, скажем, на определенной части. И вот как раз по Палестине проходила граница. Палестина, она то попадала под власть северного правителя Селевка, который в Сирии правил, то попадала под власть Птолемея, который правил в Александрии Египетской. Поэтому она то туда попадала. Интересно отметить, что когда была попытка для того, чтобы все-таки навести порядок в религиозном вопросе, это всегда очень важно для любого политика, обратите внимание. Выбирает президента у нас в стране. Ну, дальше надо объяснять. Обязательно где-то как-то нужно все-таки, чтобы заручиться на приголосование. Эта тактика достаточно известна. Так вот, для того, чтобы навести порядок, постановление такое, я своими словами это говорю, чтобы с евреями пока еще не был наведен там порядок, значит, пожалуйста, вы исповедуете своего Бога, мы не возражаем, не спорим, но важное условие. В вашем храме должен быть там вот атрибуты римской власти. Важный момент. Подумать немножко о политических атрибутах церкви. Это очень важный момент. Евреи сказали, пришел в их, к евреям Антиох IV, Антиох IV Епифан. Это был 168 год, и так, вот, власть подчиняйтесь закону и так далее, я так упрощенно это говорю. Евреи отказались, и тогда Антиох обрушил всю свою власть, оружие, которое у него было, это 80 с лишним священников, он просто, простите, зарезал в храме Иерусалимском, залил вообще храм кровью. И более того, удивительно, с 25 декабря 168 года на Иерусалимском алтаре, на алтаре Иерусалимского храма, он принес жертву свинью. И тем самым абсолютно скорнил Фера. Свинья – это нечистое животное. Это вызвало возмущение у евреев, и они поднялись на освободительное движение. Один из самых сильнейших лидеров – это был Иуда Маккавей. С ними связано в основном движение, которое взорвало буквально страну. Они изгнали оккупантов, они установили свою власть, они стали чеканить свою монету. То есть это было признаки явной государственности. Потом это все было подавлено. Сам факт, римская власть хорошо знала, вот эта история, что они кужут, но не сдадутся. Поэтому позволили им быть оставлены в другой религии. Но почему христианство не трогали? Главный вопрос, почему это была новая религия, да? Почему их не трогали? Потому что это была часть иудаизма, так смотрела на них римская власть. Понятно, да? Это их внутренние проблемы, даже когда мы читаем Деяния апостолов, это как об их религиозных обычаях они спорят. Помните, правители так вот отгораживались, это ваши проблемы. Но когда иудаизм изгнал их из синагоги, то есть на арене Римской империи появилось новое религиозное движение, идите сюда. Понятно, тогда сам надо разбираться. Тем более, 64-й год, когда обвинили христиан в пожоге Рима, ну это понятно, почему на них стали воздвигаться гонения. Эти гонения фактически длились долгое время, это до прихода власти императора Константина Великого. Но об этом немножко позже. Итак, первая церковь, вернее, первый век говорит о зарождении церкви, об отношениях и о размежевании с иудаизмом и о формировании своего личного направления. То есть христианство стало развиваться. И развиваться – это важно помнить. Идея об одном направлении, которое было обусловлено четырьмя факторами. Повторим, это пребывание в учении апостолов, это общение, это преломление хлеба и молитва. Безусловно, не забывайте, мы будем и дальше говорить о том, что чем более христианство существовало, тем, естественно, сегодня оно столкнулось с одним, завтра столкнулось с другим, послезавтра с третьим. И хотим мы, не хотим, мы обязаны признать факт, что христианство должно было реагировать на одно или другое или третье. И это является одной из причин того, о чем мы будем в следующий раз говорить, что стало формироваться богословие, и причем оно увеличилось по объему. Почему? Ересь появилась, надо отреагировать христианству, надо раз, пройми собор. Вот так мы это смотрим. Но вот это вот так смотрим, вот это вот так смотрим. Вот тем, это объясняется тем, что, во-первых, у христианства стал формироваться опыт, да, вот различие, скажем, недоброго, четкая позиция, это всегда правильно. Четкая позиция, если это ересь, то это ересь. Причем обратите внимание на ересь, на отклонение от учения смотрели намного строже, чем на грех человека. Помните, пожалуйста. На ересь всегда смотрели намного строже, чем на грех человека. Поэтому сегодня, когда мы видим, если есть доктринальное отступление, библейское, слово доктрина или догма, вы понимаете, это библейское слово. Слово догма – это библейское слово. Оно переводится постановление, заповедь. На языке оригинала это заповедь. Пусть оно не режет ваш слух, но оно, конечно, сейчас немножко, если по-русски, догма, какое догма? Это библейское слово. Ну, лучше так, учение, заповедь мы будем говорить, да, употреблять это выражение. Но очень важно отметить, отступление от библейских принципов, от догм библейских, всегда на это отступление реагировали категорично. Это неправильное направление. Если человек согрешил, он находится в этом религиозном обществе, он споткнулся, да, но он здесь находится и над ним работает. Но если человек явно, как в Ветхом Завете, ведет к другим богам, помните, да, Моисей говорит, если восстанет пророк и скажет, пойдем служить другим богам, конкретно, разберись, самое главное, разберись. Если это точно так, то это не совершение. Друзья, на это обратите внимание. А зачем? Это хорошо. Ну, Библия, пусть по-другому понимают. Друзья, если речь идет о библейском отступлении, об искажении библейского учения, друзья, не о мести идет речь, не о гонениях идет речь, а о четкой позиции. Это библейское отступление. Все. И по-другому никак не можно объясниться. Вот это то, что пришло. Пришло с ранней церкви. Первый век христианской истории завершается фактически и временем жизни апостолов. Фактически все они умерли. Самый, кто дольше всех прожил, это Иоанн, единственный из учеников, кто умер своей собственной смертью. Все до одного бы умерли мученической смертью. Иоанн более всех прожил. Более всех прожил где-то, предполагает, что он умер где-то в 95-м году. И на этом завершилась эпоха так называемого апостольского периода. Начинается второй век. Безусловно, для нас всегда возникает вопрос, а кто там? Кто, на кого можно ориентироваться? Кто повел церковь дальше? В христианской церкви существует такое понятие и личности под эту группу людей. Апостольские ученики. А в Новом Завете практически все они перечислены. Это четыре ученика. Это Климент, Поликарп, Игнатий и Варнава. Это те, кто повел дальше христианство. Я не имею в виду, что это было четыре лидера, которых официально избрали, я имею в виду те, которые влияли на христианство. Поликарп является учеником Иоанна, который нес служение в Ефесе, организовал церковь Павел, После него остался Тимофей, затем Иоанн возвратился из ссылки, и после Иоанна там был Поликарп. Это молодой юноша. Достаточно сильные личности. Ну, я понимаю, что, может быть, нет возможности подробно говорить об их трудах. Они написали, каждый из них написал труды. И если есть расположение, в принципе, можно будет и заказать, и посмотреть эти книги. Можно в интернете прочитать. Это ваше право. Труды называются «Ранние писания мужей апостолов». Православная церковь свое название называет «Ранние писания мужей апостолов». А католическая церковь – это же самое издание. То же самый текст называет «Ранняя церковь». Одно и то же издание, просто по-разному называется. Это важный момент. Итак, это было второе поколение христианских служителей. Нет времени подробно говорить о деталях, но на кое-что хочу обратить внимание. Уже буквально со второго, со следующего поколения в истории церкви явно просматриваются некоторые послабления, некоторые отступления от апостольских принципов. В чем именно? Важно. Прежде всего отметить то, что что-то непонятное стало формироваться по отношению служителей. С одной стороны, вроде было желание поднять служителей на их, скажем, пьедестал, что ли, приподнять служителей, вот при ними, ну, простите, надо преклоняться, да, с другой стороны, вроде бы оно было оправдано тем, что не уважали там, что какое-то было, ну, пренебрежительное отношение к людям. И, с одной стороны, можно понять, почему, в частности, Игнатий писал об этом в своих трудах. Но явно видно отступление. Это мое глубокое убеждение. Он пишет об одном из своих посланий, либо травицам, либо магнезийцам, я простите, может быть, даже цитату, даже предложить вам. Пишет: «Диакона почитайте как заповедь Божию, пресвитера как апостола, а епископа как Иисуса Христа». Вот интересно. Сразу четкая градация. Диакон, то есть заповедь Божия имеешь право нарушать? Нет. Вот на диакона руку не поднимай. Просите побольше, епископ еще больше. Это явно видно, что идет отступление. Когда мы сопоставляем с тем, что говорил апостол Петр, 1 Петра, 5 глава. «Пастыри ваши, умоляю я, со-пастыри, со-служители». Как оно относится? То есть по духу явно видно, что это не то. Уже явно было отступление. Хотя очень много было и позитивных моментов. В частности, вот один из них, я сейчас не помню, кто из них, но пишет в одном из своих посланий относительно нововведений. Прямо пишет. Убегайте страсти к нововведениям. Когда мы имели серьезную дискуссию с представителем, в частности, вот, семинарии православной, говорили со священнослужителями, то задавали вопрос, ну, простите, пожалуйста, в ранней церкви были облачения? Священничество. Были пышные храмы, была вот эта литургия, были иконы и так далее, и так далее. Но не было. Может быть, вам следовало бы обратить внимание на второе поколение христианских служителей, которые прямо сказали: убегайте страсти к нововведению. Ведь это уже не было. Ведь это уже не было. Это серьезный достаточно момент. Итак, начало второй век связан с активным служением апостольских учеников. Потом пошли уже оригиями и так далее, и так далее. Ну, давайте пойдем далее. Значит, основные трудности и ереси в ранней церкви. Мы говорим здесь о первом, втором об этом периоде. Можно выделить три. Я понимаю, их было очень много споров. Ну, я хотел бы сегодня сфокусировать внимание на три из них. Это прежде всего диакреста. Это отклонение. Оно вроде бы религия не религия. Диакреста – это стремление к власти. Одно из посланий Иоанна конкретно написано против этой проблемы. У вас любящий первенство диатреф. Я приду ему то скажу. Мы сегодня от этой, до сих по сей день от этой проблемы не избавимся. Люди власти. Люди власти. Это серьезная проблема, которая была в ранней церкви. И как Иоанн на нее смотрел, для этого полезно почитать второе или третье послание, он пишет об этом. Иудаизм. Очень сильная вторая проблема, с которой ранее церковь соприкоснулся, это иудаизм, отношение к этому завету, к закону Моисеева. И сегодня у нас очень серьезные с этим трудности. Очень серьезные. Какие? Благодать, истина произошли через Иисуса Христа. Что выше, закон или благодать? Это очень серьезный вопрос. Мы как-то в церкви имели рассуждение, по заключению Нового Завета, помните, была у нас беседа. Закон, и завтра тоже будем об этом говорить, закон до Христа, это титоводитель. Пришел Христос, власть закона завершается, все. Мы не можем говорить об исполнении закона. Мы на закон смотрим через учение Христа. Вот так можно это выразить. Но сегодня пытаемся, вот это нельзя, вот это нельзя, вот это. Интересный момент, вот, допустим, смотрите, нам очень интересно, вот одно нам нравится. Я понимаю, сейчас очень больной вопрос задену, но должен об этом сказать. Мы можем по-разному это интерпретировать. Ну, смотрите, вот на женщине должно быть мужской одежды. Взяли ты закон Моисеева, но тут же прямо написано. Не стриги края бороды твоей. Не должно быть у вас одежды из двух видов материалов. Ну так? Почему мы одно взяли, а второй нас интересует? Вот первый прибавник преступник. Каждый день стараюсь быть. Но подумайте, вот это серьезный вопрос. То есть все-таки надо понимать, что на Ветхий Завет он не уничтожен. Закон свят. Так говорит Писание. Но на закон Моисеев мы призваны смотреть через Новый Завет, в частности, через апостольский собор, о чем мы говорили. Как христиане призваны относиться к закону Моисеева? Это серьезная трудность. Вот везде навязывают закон. Третья трудность – гностицизм. Гностицизм – это знание. То есть суть его в том, что чем больше человек знает, тем более он спасен. Я так немножко в таком простом виде это представляю. Был светский гностицизм, был и религиозный христианский гностицизм. Где-то сегодня от этой проблемы мы не избавились. То же самое, вот, ага, вот если он умный, грамотный, ну, как он грамотно говорит. Друзья, если человек грамотно говорит, это не показатель того, что он правильно говорит. Если вас, даже мудрое выражение, народное, философское, гласит так. Если вас убедили в чем-то, то это не значит, что он прав. Просто он больше знает. Если вас ни для кого, никого не смущает, если кто-то вас слишком хорошо вот, загрузил информацию, и вы просто поняли, все, я сдаюсь, я ничего не знаю. Друзья, не стоит этого делать. Не стоит этого делать. Не торопитесь. Не торопитесь сдаваться. Это трудность, которая становится христианца практики. Оно понятное дело, если у кого-то появилась возможность получить образование где-то, да, вот, все это уже большие герои, он сильнее, он умнее, чем все остальные. Это три основные, там было много других ересей, я просто именно на этих хочу сфокусировать внимание. Следующее, друзья, немного о периоде со 2 по 5 век. Некоторые детали хотел бы выделить для нас. Пять деталей. То есть мы говорим, мы завершили рассуждение о 1 веке, и теперь, вот, когда уже апостолы умерли, церковь пошла уже развиваться, там стали появляться другие лидеры, другие те, кто повел народ Божий далее. Вот что, с чем соприкоснулась церковь в этот период? Почему мы берем период по 5 век? У нас некоторые неподобно говорят об Августине, называют его блаженный Августин. Это достаточно сильная личность, достаточно сильная. Если сказать очень коротко, если вчера мы коснемся очень подробно его, христианство, развитие всех доктрин христианских, основ доктринальных, произошло до Августина включительно. После Августина ничего нового в христианстве не появлялось. Просто вот те моменты, те взгляды, те доктрины, которые формировались до Августина, включая его самого, они в той или иной степени развивались, были какие-то там формации, были какие-то аналогии, но во всяком случае ничего нового не было. Даже извечная проблема, так называемая проблема спасения, спасен или не спасен, это проблема дискуссии между Августином и Пелагием. Потом она где-то на 1000 лет приблизительно притихла, и снова силой столкнулась, когда появился Кальвин и его оппонент Арминий. То есть ничего нового фактически нет. Ничего нового. То же самое, харизматическое движение, всевозможные там отклонения самые разные. Задатки этих отклонений, они там. Они там, вот до этого периода. Поэтому обычно, когда об истории церкви пытаются разделить на какие-то периоды, ну, делают, проводят границу, включая Августина. Все, 5 век. Вот со смертью Августина, там уже новый период. Уже ранний Средневековье, потом Средневековье и так далее. Новая эра. То есть становление христианства больше связано с 5 веками. С какими-то особенностями вот этого древнего периода церкви, то есть со 2 века до 5 особенности. Первое, ослабление влияния иудаизма. Все больше и больше он ослабевал. То есть оно было, были эти вот постоянные где-то попытки навязать еще закон Моисеев. Это первое, ослабление иудаизма. Второе, гонение. Гонение на христиан. Помните, с чем они были вызваны? После того, когда христиан обвинили в пожоге Рима, вот всплеск этих гонений пошел. Очень часто как вот отмечают историки, что это гонение происходило не потому, что люди разбирались конкретно в том, что произошло, ну, не кризис, не осведомленность, ну, гнать, как у нас, ура, ура. Вот росли, растри его, загнали его на крест, а потом возвращаются и разрывают одежды свои. Так, вот так оно всегда было. То есть здесь срабатывает, по сути, психология толпы. Вот один из таких вот серьезных моментов, это ссылка Иоанна на остров Патмос, где он получил откровение, которое, как принято считать, он получил на острове, а написал уже после ссылки, живя в Ефесе. Там же в Ефесе умерла и мать Иисуса Христа, согласно церковной истории. Так вот, император Домициан правил с 81 по 96 год, именно при этом правителе в ссылку был отправлен Иоанн на остров Патмос. В Новом Завете есть одна из самых коротких книг, это послание Иуды. Самое короткий тут, его послание короче, но он других книг не написал. Иуда, у него было, понятно, там, семья, дети, два внука Иуды. Вот того, который написал послание. А Иуда, это брат Иисуса по плоти, тот, который написал послание. Эти два внука обратились к императору Домициану с письмом, в котором они изложили суть христианской веры. Понятно, да? То есть, вот, кто мы, во что мы верим. Эти документы, фрагменты сегодня можно спокойно найти, посмотреть. И что интересно, когда это дошло до императора Домициана, он прочитал, ребята, за что мы его сослали? Давай, возвращаемся. То есть, вот это письмо, вот это исторический факт очень важный, говорящий о том, что очень часто гонили, в данном случае император, обратите внимание, возглавил гонение только потому, что не было осведомлен. И когда до него дошла эта информация, когда ему объяснили, что такое христианство, он прекрасно понял, но это же неправильно. И он возвратил Иоанна со ссылки. Это один очень важный момент, говорящий о том, что очень часто гонения были именно по этой причине. Люди не знали. Люди просто вели такую войну, настаивали. Следующее, с чем соприкоснулась особенность этого древнего периода, повторяю, первое – расслабление иудаизма, второе – гонение, а третье – это появление богословских школ, или школ толкования, школ понимания Библии. Я немного ранее об этом говорил. Это Александрийская школа и Антиохийская школа. Между ними, фактически, это были как оппозиционные школы, эти считали так, Антиохийская, что всю Библию надо понимать буквально, а Александрийская школа толкования нужно понимать только аллегорически. И, конечно, серьезный вопрос, на стыке, буквально минуточку постараюсь больше не занять вашего внимания, скажу следующее. Именно вот эта проблема толкования Писания, на нее обратили внимание протестанты, когда прошла реформация. Первое, что они провозгласили, назад Писание. Второе, соло скриптура, только Писание. Третье, Писание толкуется Писанием. Некоторые другие моменты очень важны, подчини себя Библии. То есть ты не можешь вкладывать в Библию того, чего там нет. И ряд других очень серьезных заявлений. В частности, протестанты выступили против четверичного толкования Писания. Каждый текст, по их пониманию, имел четыре значения. Позвольте, сейчас об этом не говорить, мы об этом отдельно у нас будет предмет. Это очень интересный момент, и вот когда столкнулись с тем, ребята, что же мы делаем? Мы же не туда идем. И выступили против этого. Когда мы говорим о появлении богословской школы, идет речь о принципах, о подходе к толкованию, либо аллегорические понимания. Сравнительно все, да? Но масло – это Дух Святой. Знакомо, да? Вот это аллегория. Это аллегорическое толкование. Имеем все основания говорить, что правильно Библию сегодня понимать буквально. Всю Библию надо понимать буквально, если в самой Библии нет указания на другой смысл. Допустим, иную притчу предложил он им. Явно видно, что это уже аллегория, правда? И у Бога один день, как тысяча лет. Люди убирают этот наречный предлог «как» и говорят, у Бога один день – это тысяча лет. Это неправда. Если было написано, что у Бога один день – как сто лет, это была бы такая же правда. Как миллион – такая бы правда. Правда? Бог не времени. Вот это уже сравнение. Здесь мы обязаны говорить о сравнении. Подобно, похоже, особенно в откровении. Здесь мы не можем говорить о том, что нужно понимать все буквально. Это потому что указание на аллегорический смысл. Всю Библию следует понимать буквально, если в самой Библии нет указания на ее смысл. Итак, это еще одна из особенностей периода церкви со 2-го 5 века. Стала формироваться и апологетика, то есть защита. Здесь надо отметить на одну очень известную личность, Иустин Мученик, или по-другому его называют Иустин Философ. При всем том, что христианство уже к тому времени, скажем, сформировалось, стало признано уже государственной религией, о чем мы говорили, мы чуть позже коснемся 312 года, вот. Но выступил такой языческий философ Цельс, который просто грязную статью, прям как у нас атеисты делали очень часто, помните, да, просто там четыре интерполяции, вставки там о христианстве, там и так далее, у Иисуса Флавия, там вот Ацита, Плиния, это все вот поставляли христиане, вот, ничего там не было, то есть христианство, оно на ровном месте возникло, не было Христа, они пытались это делать. Вот. Ну и это не новое, не было, то есть метод подхода к христианству такой, он оттуда пришел. И вот языческий философ Цельс, философ, понятно, что исходя из того, скажем, где он занимался, он подготовил информацию, опираясь на высказанный философ, что все это грязь, это все удел бабушек и детей, и так далее, христианство. Ну тогда вот этот Иустин, вот интересный момент, написал свое обращение против Цельса, где он сослался на те же самые источники и показал, что Цельс был просто нечестным человеком. Он вырывал текст из контекста, он коверкал его. И получается, его же оружием он и победил. Можно сказать, что именно Иустин, философ, называют его Иустин мученик, потому что почти все из них заканчивали жизнь мученически. Желающие жить благочестиво, будут гонимы. Именно его считают одним из выдающихся апологетов. Апологел защищает. Один из защитников христианства. Вот важный момент. Зачем нам эту философию лезть? Зачем? Да, нам туда лезть не надо. Но если Господь кого-то побуждает, как Павла, взять и сказать Синеке, послушай, браток философ, ты не прав. Ну, немножко его не допускай. Он мог это сказать на том языке, который Синека понимал. Или, допустим, другие там могли понимать. Друзья, если не дано быть философом, то куда лезть не надо. Извините, если такое было. Но все-таки христианство, оно сильно само по себе. И вот именно тогда, когда на первых порах христианство особо не реагировало на всю эту грязь, они такие, всякие, вот, оскорбляли, унижали. Особенно в этом случае выделяется Александрийская школа. Это потом она стала христианским центром. А вначале просто очень много там было. Филон Александрийский, очень известный такой философ, который много такого, ну, в принципе, позволял себе там, извините, высказаться свободно относительно христианства, относительно других вот ценностей библейских. Но что интересно, прошло короткое время, и именно Александрия стала одним из центров христианства. Вот так Господь смеется. Помните, да? Посмеется Господь. Вот те, кто насмехался, вот тот город, который насмехался, да? Вот именно там Господь и помещает свою церковь. Это случилось с Вольтером, вольнодумцем, если вы помните, французским мыслителем. Вот там все, уничтожим верующих. Вот в том доме, где он умер, открылось библейское общество. Вот так Господь просто смеется над вот таким безумием людей. Это же было и тогда. Поэтому, друзья, не надо, я почему привожу этот пример с Иустином, чтобы все-таки у нас сформировалось правильное понимание. Если говорить о философии, с одной стороны, друзья, слово философия – это любовь к мудрости. Ну и звать, Павел говорит, мудрость мы проповедуем. Ну как это все объяснить? Понимаете, есть понятие христианская философия, но давайте мы не будем сейчас об этом говорить. Говорю о том, что если Бог кого-то побуждает, вот на этом уровне поставит заслон, не унижайте его, что он говорит, может быть, так, как мы этого не понимаем. Понимаете, да? Это наш брат. Посмотрите, что мы скажем, что Петр, великий апостол, говорит о Павле. 2 Петра, 3 глава, прочитайте, пожалуйста, 15-16 стих, говорит, вот, и долготерпение Господа не почитайте медлением, Господь любит, и там написано, как об этом пишет брат наш Павел, возлюбленный брат наш Павел, в трудах которого есть нечто неудобовразумительное. Вы понимаете, о чем идет речь? И вот это неудобовразумительное невежды и неутвержденной вере искажает, как и прочие писания. Подумайте об этом. Тяжело сегодня читать Павла, да? Ну так он высказался в послании к Ефесянам. Это факт. Находится четыре предложения, самых длинных во всей классической греческой литературе. Вдумайтесь, ни Аристотель, ни Платон, ни Плотин, ни Минандр, ни Афиногор, никто вот так не высказывал, как высказывался Павел. Вы вдумайтесь в это, насколько глубокую проницательную мысль, мышление подарил Господь Павел. И не зря царь это признал, текст, который мы раньше читали. Ты безумствуешь, большая ученость довела тебя до сумасшествия. Но почему будем сегодня упрекать тех людей, кого Господь поставил на это служение? Там могут быть единицы. Но это наши братья. Понимаете, когда мы говорим о защите христианского учения, ну, поймите, Бог призывает для каждого служения своего человека, поймите. Этим не может заниматься каждый. Или пожелать, давайте так, ты будешь там. Нет. Вот когда Господь призывает, иди это делай. Немножко другие, но это важно где-то. Друзья, нас пугает. В целом, конечно, следует опасаться сегодня философов, потому что правило это просто говорение, еще раз говорение. Но там, даже в этой сфере Бог призывает своих людей, которые совершали очень важное, ответственное служение, угодное Богу. Они защищают на высоком интеллектуальном уровне христианские ценности. Молитесь, как вы видите, они есть и сюда. Следующее. Ереси расколы. Мы говорим об особенностях. Ереси расколы. Пошли ли? Одна из самых первых ересей, которая вызвала, помимо отношения к закону Моисееву, собор, который проходил в 49 году, самый первый Вселенский собор, ну, я говорю, 49-й год, это апостольский собор, но его можно назвать с полным правом, первый собор, когда собрались для решения вопроса. Но в историческом плане, обычно говорят, ссылаются на 325 год. Город Никея, произошла встреча по поводу ереси Ария. Ариане – это современные свидетели Иеговы, что просто было понятно. Этот собор в 312 году пришел к власти император Константин. И он сразу же фактически столицу из Рима перенес в Константинополь. Это сделал император Константин. Это сразу вызвало серьезную дискуссию в христианстве. Как где центр христианства? Рим или Константинополь? Уже было тогда заложено разделение на Восток и Запад, на католиков и православных. Уже было заложено. Именно вот эти. Через год после вступления на престол, в 313 году, император подписывает именно этот закон, который мы называем закон веротерпимости. Аналогичный закон был принят в 1905 году царским правительством. Тем самым окончилось гонение на штангистов-баптистов. Аналогично. То есть это верующие, мы с ними будем считаться. И вот именно этот приказ, этот эдикт, этот закон, он дал свободу христиан. Проходит 12 лет, 325 год, и собирают собор относительно ереси. Ранние ереси, как правило, вращались вокруг личности Христа, Духа, в целом Бога. Потом пошли другие отклонения. Самая первая ересь – это Христосный Бог. Это Христосный Бог. Ересь Ария была очевидным, доказано все это, представлено, и Арий был сослан к ссылке. Нет времени подумать об этом говорить, но очень важна такая деталь. Потом стали появляться другие ереси. Естественно, ереси расколы, хотя Ария отправили в ссылку, вместе с этим у него было очень много последователей. Очень много последователей. И, естественно, как и сегодня, да, вот, ага, один другой, ну, и мы тоже это пережили, правда? Одна, вторая группа собирается. Ну, логичная ситуация. Вот при всем том, что вроде бы направление все равно есть одно только правильное, вот есть люди, которые, ну, вот так, пойдем, вот за этим человеком. Пошли за этим, за человеком. Пошли за человеком, будьте внимательны. Вот это было и тогда. И надо отметить, что Мухаммед, главный пророк, мусульман, он очень хорошо знал христианство. Очень хорошо. Знал его из уст Ариан. Самое главное, что сегодня мусульманам очень трудно принять в христианстве, это как вы верите в многобожие. Отец, Сын и Дух Святой. Это побудило именно Мухаммеда тоже немало приложить усилий для того, чтобы просто показать христиане, вы не правы. Как вы верите? Бог один, а у вас их много. Мы будем в следующий раз говорить о формировании теологии, немножко коснемся этого вопроса. Сложный сам по себе вопрос, но тем не менее. И еще один очень важный момент, важная особенность, это влияние императорской власти. Или, как мы сегодня говорим, вмешательство властей в дела церкви. только император подписал приказ о веротерпимости. Не знаю, с этим ли это связано, но факт остается фактом, что на первом соборе председательствовал император. И далее это стало нормой вещей. Позже, значит, немножко по разным направлениям пошла Восточная Церковь и Западная Церковь. На Востоке до последнего председательствовал на всех соборах император. Поскольку там, будем знать, схема какая. Значит, церковь, больше хотели к тому, что она, отдельно должна заниматься, поэтому там император, пусть он своим делом занимается. Императорская власть, и где-то отдельно рассматривалась церковная власть. Понятно, да? На Западе по-другому. Там Папа Римский, принцип какой? Какая власть больше, человеческая или Божья? Божья. Папа Римский, это ставленник, это наместник Бога на земле. Поэтому он выше политической власти. Поэтому императоры от Папы Римского были. Генрих IV, насколько помнится, когда он пытался получить благословение Папы Римского, на коленочках под ступеням императора апостола Петра, где храм поднимался, вымолить прощение, помилуй, прости меня в проливной дождь. И Папа, знаете, ну понятно, показать, чтобы ты унизился. Потому что император, избранный император, в синий дождь на коленках поднимался по этим многочисленным ступенькам для того, чтобы получить благословение Папы Римского. Там по-другому пошла церковь. Я имею в виду, мы говорим о Западной церкви. Но тем не менее, мы сейчас пока говорим о том, что было заложено. Влияние власти. Влияние власти. Это очень серьезный момент, друзья. Насколько сегодня мы понимаем, какое отношение власти может иметь церковь. Ленин, когда совершил революцию в царской России, при всем том, что это была богопротивная система, они стали бороться с верующими людьми. В 1925 году был создан институт безбожников. Первый лидер такой, написавший Библию о верующих и верующих, Емельян Ярославский, Губерман. Пошла очень серьезная война. Потом 37-е годы и так далее, и так далее. Это система безбожная. Но причем интересно отметить, что буквально сразу, 1917 год, революция, 18-й год, два декрета. Помните, один из них какой-то? Отделение церкви Христа. Друзья, светская власть, пусть она и, скажем, не имеющая общая с христианством, если так можно сказать, да, четко поняла, что он может церковь поставить отдельно. Друзья, это библейский принцип. Церковь отделена от государства. Поэтому сегодня мы хотим придерживаться принципа о невмешательстве властей в дело церкви. Церковь обязана подчиняться властям во всех вопросах, в которых это не противоречит Библии. Если где-то противоречит Библии, мы обязаны подчиняться Библии. Так это делали наши отцы, так посетили. Мне довелось вот тоже так делать, когда пришлось отставить свои позиции, присягу, другие вопросы. Законы Библии, там, где касается веры в Бога, на первом месте на веру в Бога, священное писание, а потом закон. А у вас нет вопросов? Работать, не воровать, не убивать. Пожалуйста, подчиняйтесь. Пожалуйста, подчиняйтесь. Но церковь отделена от государства. Итак, вот эти вот несколько особенностей, которые характерны для этого периода, со второго, который я повторил, и сделаем перерыв. Это ослабление влияния иудаизма, уже как-то отошел за второй, вернее, проблема влияния Ветхого Завета на второй план. Второе, это гонение. Помните, чем они говорили, вы смотрите. Появление богословских школ, как понимать Писание, аллегорически или буквально. Появление апологетики, как часть этого, да? Говорю об Иустине философе. Ереси, расколы. И влияние императорской власти. Вот эти факторы, которые явно указывают на то, как, с чем все это касалось церкви по церкви периода со второй и пятой века. Друзья, мы сейчас делаем перерыв. Пожалуйста.